Хорошо, дорогие. Сегодня я хочу немножко поделиться с вами тем, что Бог положил мне на сердце. И просто эту тему, эти мысли я назвала «Узнавшие время посещения». Вы знаете, совсем недавно, может быть, пару недель назад, просто это слово опустилось внутри меня, и я просто услышала, как мне Бог сказал «Узнавшие время посещения». И, знаете, я сразу начала об этом думать. Бог, знаете, потому что время посещения, как бы с самого раннего возраста, кто из нас был в церкви, находился, мы слышали об этом много проповедей, знаете, сразу места Писания начали всплывать в моем сознании. И первое место, которое, как обычно, сразу, знаете, всплыло, это когда Иисус входил в Иерусалим. И когда Он входил сюда, Он заплакал, увидев этот город. И давайте я, может быть, сразу прочитаю вам это место. Это будет Луки, 19 глава, 41 стиха. Смотрите, там написано так. «Когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иисус заплакал о нем. Если бы ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз. Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя». И знаете, когда это место пришло ко мне, я начала думать об этом. Говорю: «Бог, что ты имеешь в виду? Узнавшие время посещения». Потому что обычно, когда мы читаем места из Библии, особенно в Старом Завете, знаете, Бог посещал свой народ, и это было время посещения, Он посещал его абсолютно по-разному, но всегда, знаете, посещение, оно сопровождалось предупреждениями, когда Бог звал свой народ. И знаете, я просто прошлась по Библии, просто почитала места, где Бог говорил о посещении своего народа. И, знаете, я нашла три такие категории посещения. Первое – это когда мы читаем книгу «Исход», где Бог, Он сказал Моисею, что «я посещу тебя, и через это посещение я посещу твой народ, и через это посещение я выведу вас из рабства». Это времена, когда Бог освобождал свой народ из рабства, из ига. И вторая часть или вторая форма или вид посещений Бога, это когда Бог видел, что его люди начинали заниматься идолопоклонством, попадали в какие-то тяжелые грехи, и он по своей милости просто звал их, влек их в свое сердце. И это было время, когда Бог посещал. Об этом очень много написано, знаете, Исаия, Иеремия. Вот эти, если все места перечитать, где он говорил: «В день посещения я накажу тебя, я посещу тебя». И третья часть или третья категория посещений Бога – это когда народ Божий, Израиль, он не слушался Бога. Сколько Бог бы ни предупреждал, люди не слушались и были упорны в своем сердце. И тогда Бог говорил: «Вот приходит день мщения, день суда, когда я высвобожу на вас свой суд, правосудие, свой гнев. Я накажу вас, я предам вас врагам, и не останется камня на камне, детей ваших убьют, вас возьмут в плен, жен ваших заберут». И знаете, когда это все читаешь, и я вспоминаю, как с раннего детства, вы знаете, вот эти проповеди о том, что если вы не покаетесь, если вы не узнаете время посещения, Бог придет и сделает с вами то-то и то-то. И вы знаете, религия, она привыкла, знаете, это не только в старые времена, сейчас точно так же я слышу тот же самый призыв, что время приблизилось, время посещения Бога, поэтому надо всем приближаться, надо освящаться. И вы знаете, эти призывы, они наводят панику, они наводят у людей страх, потому что церковь, так называемая, она постоянно не готова. И все время надо приближаться, искать Бога, чем-то заниматься, чтобы осветиться, чтобы приблизиться, потому что идет время посещения. Но интересно то, что когда Бог сказал мне эти слова, что вы те, которые узнаете время посещения, вы знаете, этот месседж, это послание или это пророческое слово, оно несло в себе абсолютно другой характер. То есть, когда Бог сказал мне это, Он не сказал, вот если вы не узнаете время посещения, то будет то-то или то-то. Он не сказал, но не задал мне вопрос, а вы узнаете время посещения? Знаете, я очень четко услышала в духе, как Он сказал мне, узнавшие время посещения. Он сказал это, потому что Он говорит, я верю в вас. Я знаю, что вы те, которые встретите это время, узнаете это время. Потому что, вы знаете, церковь, она привыкла к посещениям Бога. Мы привыкли, что Бог уходит и приходит, что небо открывается и закрывается, что пробуждения начинаются и заканчиваются. Но вы знаете, что Иисус однажды уже, Отец в Иисусе, в Своем Сыне, уже однажды посетил эту землю. Вы знаете об этом? Он уже однажды посетил эту землю. Но дело в том, что Его народ, он не узнал это время посещения. Смотрите, но Бог принес очень сильные вещи. Я прочитаю вам, это будет Луки, 1 глава 4 стиха. Все Евангелие говорит о Божьем Сыне. Как человек... Нет, это немножечко не то место. Ну что, это я чуть попозже вам прочитаю. Да, это будет все равно Луки, 1 глава 4 стиха. Смотрите. «Да будет прославлен превознесенный Господь Бог Израиля. Он увидел нас глазами благодати и пришел, как наш Бог-герой, освободить нас». Он явился нам, как могущественный Спаситель, как трудный зов искупления из дома Давида, его слуги, как он издавна обещал через своих святых пророков. Они пророчествовали, что он придет в один день и спасет нас от всех наших врагов и от силы тех, кто ненавидит нас. Он показал милость, обещанную нашим предкам, исполнил свой святой завет. Он спас нас от силы наших врагов, исполнив святую клятву, которой он клялся нашему отцу Аврааму. Сейчас мы можем смело поклоняться Богу нашей святой жизнью, живя в чистоте, как священники в его присутствии каждый день. Смотрите, что сделал Иисус. Он однажды посетил эту землю. Это было время посещения, как здесь написано. Он сделал наши жизни святыми, чтобы мы могли, как священники, поклоняться в Его присутствии каждый день. Аминь. И когда Бог пришел ко мне и начал говорить мне, что вы то поколение, которое узнает время посещения, вы знаете, я почувствовала, что в этом месседже, в этом послании Бога, знаете, была определенная стратегия, определенный смысл того, что Бог хочет нам сказать. Почему Он уверен в нас, что мы как последнее поколение, потому что я верю, что мы люди, живущие в последнее время. Что мы, как это поколение, сможем узнать время посещения, когда небо и земля, как мы говорили уже сегодня, они сойдутся вместе, и Бог уже не будет посещать землю, но земля станет местом Его обитания. Аминь. Смотрите, когда пришел Иисус, я понимаю, что за Ним ходили толпы народа, многие Его слушали, признавая Его власть и авторитет. Но в общем, в целом, земля, она не приняла Его. Она не поверила в то, кем Он был. И знаете, как я уже сказала, что из-за того, что после Его воскресения родилась церковь, но мы смотрим на протяжении нескольких тысяч лет, как церковь, она, знаете, она то поднималась, то падала. Поднимались определенные личности, боги, которые, знаете, ходили в каких-то определенных вещах. Это было время пробуждения, пробуждение проходило. Поднималась какая-то определенная личность, потом она падала. И, знаете, мы все время говорим, Бог посетил эту землю. Церковь привыкла к посещениям, земля привыкла к посещениям Бога. Я сейчас просто немножко даю характеристику того, как мы воспринимаем слово «посещение». Земля привыкла к посещению. Знаете, вот сейчас у нас стал новый президент, да? И люди говорят, Бог посетил Америку. Когда случается какое-либо бедствие, мы говорим, Бог посетил эту землю. Вы знаете, но это не то, что имеет Бог в виду. Для нас, как посещение. Я сейчас немножечко пойду дальше в это. Это очень сильные вещи. Вы знаете, что когда Бог говорит определенное послание или пророчество, Он говорит всегда это определенной категории людей. Потому что вокруг нас очень много деноминаций, очень много церквей, очень много людей, которые верят в Бога. Но знаете, я заметила для себя, что по какой-то причине Бог не всем дает определенное послание. Знаете, как бы общаясь с людьми из других церквей, иногда слушая разговоры, и ты просто удивляешься. Я знаю, вы тоже удивляетесь. Мы все встречаемся с этим каждый день. Удивляешься вот ихнему спокойствию, монотонности, нежеланию ничему. Знаете, все в жизни тихо, спокойно. И потом ты смотришь на нас, на наши молитвы, на наше неудовлетворение. И понимаешь, что мы именно то поколение, которому Бог доверил. Это послание, это месседж. Знаете, я понимаю, что Бог сейчас поднимает все тело. Это не только наша церковь. Но я хочу сделать ударение на том, что Бог посылает специфическое послание или категорическое, знаете, слово, пророчество для определенной категории людей. И сегодня я хочу вам сказать, что вы знаете, что мы, я говорю это, во-первых, как для нашей локальной церкви, но также и для нашей глобальной церкви. Но именно хочу сегодня сделать ударение для нашей локальной церкви, потому что в основном мы всегда говорим глобал. Но я хочу сегодня ободрить вас немножко и сказать именно к вам, люди, которые находятся здесь, вы знаете, что Бог доверил именно нашей конгрегации стать первопроходцами тем, которые реально узнают время Его посещения. Бог доверил это нам. Знаете, можно я сегодня немножечко похвалю вас? Похвалю нас. Я тоже себя включаю в эту категорию, потому что я знаю, даже я сама часто, мы постоянно себя чистим, мы постоянно себя, вы знаете, обрезаем. Здесь, в этой церкви, очень мало говорится проповедей, которые сосредоточены на то, чтобы на следующее воскресенье пришло больше людей. Мы говорим смело, прямо, и нас не всегда интересует количество. И вы молодцы, что за эти годы вас не интересовало количество, что мы всегда смотрели на качество. Вы знаете, здесь, как я сказала, говорили с проповеди, которые не всегда были приятны для нашего уха. Но вы знаете, почему Бог доверяет нам это послание, это пророчество, и Он верит нам? Потому что мы те, которые на которых Бог строит свое основание. Мы те, которым, знаете, которые поверили предыдущему слову. Вы знаете, как Бог доверяет следующее пророческое слово категории людей? Он смотрит, как мы восприняли прошлое пророчество. Дорогие, сколько конференций, давайте вспомним, здесь было проведено. И мы каждый раз, как ненормальные, выбегаем наперед, ловя каждое слово, ловя каждую секунду его присутствия. Не потому, что мы младенцы, и нам надо, чтобы за нас кто-то помолился и положил на нас руки. Абсолютно нет. Потому что мы всегда, как конгрегация, как тело, мы ценили его присутствием. Мы ловили каждое слово, и я хочу поощрить вас. И это то, что очень сильно Бог говорил мне дома. Он сказал, скажи им, что я нахожу удовольствие в их хождении. Скажи им, что я ценю ихним голодом, их детской простотой. Что каждый раз, когда сюда приезжают служители, которые, может быть, мы выросли уже больше, чем они, мы все равно выбегаем наперед. Потому что мы голодные, мы жаждем, мы хотим видеть большего. Вы знаете, Бог ценит то, что когда мы, видя в своей церкви очень много разрушенных семей, продолжали кричать о восстановлении. Что мы, видя очень много зависимости в нашей церкви, мы продолжали верить и кричать, и говорить: «Бог, а мы знаем, что каждый из них будет спасен». Вы знаете, что Бог очень сильно ценит веру человека. Бог ценит то, кем вы были, кем вы стали, кем мы стали. И поэтому Он хочет доверить нам. Он ценит каждым днем, каждым шагом. Когда вы знаете, я немножечко хочу сказать за Вартимея. Это человек, которого мы называем слепец. Но на самом деле, вы знаете, он уже давно не слепец. Почему-то, когда о нем говорится, всегда говорится «слепой Вартимей». Но это был человек огромной веры. Знаете, это смешно, но иногда в церквях говорят, знаете, такая шутка, но это не шутка, это правда. Говорят: сегодня будет проповедовать брат-наркоман. Вот так же самое и мы. Мы говорим: слепец Вартимей, но на самом деле он уже не слепец. Это человек огромной веры. Знаете, человек, который еще не видя наперед, как он увидит, как это все произойдет, он кричал, и это то, кто мы, как церковь. Еще не видя, вы знаете, мы верим во всю полноту Иисуса, и мы не извиняемся за это. Мы верим в исцеление, и мы не извиняемся. Хотя, вы знаете, у нас, я честно скажу, не стесняясь, во всеуслышание, мы еще мало видим исцелений. Мало. Но мы верим в воскрешение мертвых. Хотя мы не видели еще ни одного воскрешения, но мы верим в это. И Бог почитает и ценит. И вы знаете, мы раздражаем слух людей. Как Вартимей раздражал, они ему говорили: заткнись, закрой свой рот, успокойся. Если бы Иисус хотел, Он бы уже остановился и исцелил тебя. Это часто, как люди смотрят на нас, тыкают нас пальцем, говорят: посмотрите на вашу церковь. Если бы Бог хотел, уже бы произошло то и сё. Но это не важно. Потому что Бог почитает веру даже тех, которые еще слепые. Слепые, я имею в виду в том вопросе, что мы еще не увидели полноту того, что мы ожидаем. Но этот слепец, он снимает с себя старую одежду, свою старую идентификацию. То, кто он есть, он оставляет это все и говорит: но это вы закроете рот. Я буду кричать, я буду идти к тому, в руках кого моя жизнь. Я верю, что Он это сделает для меня. Поэтому, дорогие, о чем я говорю? Я говорю о том, что люди, которые узнают время Его посещения, это люди, движимые верой. Это люди, вы знаете, что вера – это то, что Бог почитает больше всего. Знаете, меня всегда удивлял вопрос, почему написано, что вера, Богу невозможно угодить без веры. Я никогда не понимала, как это, ну как это верой угодить, что значит вера, что это такое. И знаете, совсем недавно Бог просто дал мне такое откровение интересное, я не знаю, если как бы я смогу его правильно объяснить, но мне понравилось, как Дух Святой его мне объяснил. Он говорит: вера, почему Богу невозможно угодить без веры, потому что вера — это не то, что у Бога есть, это то, кто Он есть. И Бог обитает в своей сущности, в своей атмосфере, в атмосфере веры. И если мы не находимся в атмосфере веры, мы угодить Богу не можем. То есть, на простом примере, взять нас, взять этого Вартимея. Почему он угодил Богу? Почему Бог оглянулся? Почему Иисус позвал его? Потому что он не захотел оставаться вне элемента Бога, вне его атмосферы. Он не захотел оставаться там. Он сбросил свою одежду, и он вошел в атмосферу Иисуса. В место, где вера активизировала время Бога. Вы знаете, что у Бога есть определенное время. Вот время посещения – это определенное время для нас сейчас. И мы, если мы не активизируем его своей верою, вы знаете, ничего не произойдет. Время определяет Бог. Но активизируем мы время своей веры. И для Бога очень ценна наша вера. Знаете, я недавно опять почему-то начала слушать пророчество откровения Боб Джонса. И я опять же, знаете, вернулась в то откровение, где он рассказывает о том, как Бог его взял в сильное видение, где многие герои веры, люди из Библии, апостолы, пророки, как бы Бог давал им заглянуть в будущее, и они протягивали руку, я не помню, как там, в общем, в эту коробку, по-моему, если так, и они смотрели, что там, и он говорит, я видел апостола Павла, я думаю, вы все знаете это откровение, но я просто его напомню, и когда он руки свои засунул туда, там ничего не было, и так многие делали это. И это было пустое, там ничего не было. Тогда Бог сказал Бабдёнсу, теперь ты свои руки туда положи. И он говорит, когда я засунул за руки, там было очень много писем, да, или таких как ноутс или карты, я не знаю, как они, на которых были написаны имена людей. И Бог сказал ему, что это поколение, которое будет рождено после, начиная с 80-го года. Это будет новое поколение людей, которые будут ходить в его святости. Это поколение, захваченное огнем. Вы знаете, это, окей, может, многие из нас здесь сейчас старше, но мы верим, что среди нас поднимается это поколение. Это поколение, знающее своего Бога и проданное ему настолько. И я верю, что Бог, знаете, вот это определенное время мы должны понять, что сейчас время, в которое почему-то Бог, хотя и апостол Павел написал много посланий сильнейших, и мы читаем, у нас волосы иногда дыбом становятся от того, чему он учил. Но ему не дано, его поколению не дано было войти в это. Вы представляете, это время для нас, для нашего поколения. И мы те, кто активизируем это время, во-первых, нашей верой. Аминь. Я очень сильно в это верю. Знаете, и если пойти дальше, и это в основном то, о чем я сегодня хотела говорить, вторая такая вещь, которая идет после веры, то, как церковь узнает время посещения. Узнать это не обязательно, знаете, увидеть. Узнать это значит время посещения превратить, или как сказать, активизировать его. Знаете, что мы очень часто, когда получаем от Бога какое-то слово или пророчество, вот как сейчас я получила от Бога это послание, если мы не знаем, как это слово реализовать, вы знаете, что мы будем самыми несчастными людьми. Вообще, если так взять, люди, носящие в себе пророчество и не знающие, как его осуществить, это самые депрессивные и разочарованные люди. Поэтому я как бы начала просить у Бога, говорю, Бог, покажи нам, как мы можем узнать время этого посещения. И Бог повел меня в очень интересную вещь, о которой я сейчас буду говорить. Он сказал мне, что моя церковь, вы, те, которых, кого я избрал, в ком я нахожу свое удовлетворение, вы должны дать огромную свободу и место Духу Святости. И он очень сильно начал говорить мне о святости. Знаете, это то, о чем мы сегодня пели и поклонялись. Я была просто в шоке от того, как Бог в поклонении повел нас именно туда. Молиться и петь о том, кто есть святой, поклоняться святому. Мы пели и говорили, свят, 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 ты святой. И он начал говорить мне о Духе Святости. И опять же, возвращаясь к Бабдёнсу, знаете, я слушала его откровение, и он рассказывал о том, как Бог взял его видение, он повел его в ад и показал, что дьявол украл у церкви. И одна из сильнейших вещей, которые дьявол украл из церкви, он говорит, я увидел как бы это знамя святости, на которое было написано, я Бог святой, и вы должны быть святы, потому что я свят. И знаете, когда начинаешь об этом думать, то сразу почему-то приходят мысли, что «О, дьявол украл святость из церкви». Но на самом деле вы знаете, что дьявол не может украсть святость, потому что святость – это личность. Он не украл святость. Все, что он сделал, знаете, и мы часто говорим об этом на энкаунтере, когда я проповедую о кресте, я говорю, что дьявол, вы знаете, он украл откровение, он не украл кровь Иисуса, он не может на нее посягнуть, но он украл откровение от крови, о крови Иисуса. Точно так же и здесь. Дьявол не может украсть святость из церкви. что он сделал, он украл понимание того, что есть святость. Знаете, потому что, когда мы думаем о святости, первые мысли у нас, это, знаете, связанные с чем-то, с легализмом. Знаете, вот святость и легализм, они где-то граничат на одном уровне. Когда мы думаем о святости, это значит, дьявол украл из церкви святость, значит, все вокруг нечистое, надо себя сразу в чем-то урезать, надо сразу себя в чем-то ограничивать. И вот это то, как мы понимаем святость. Но вы знаете, святость, она имеет настолько глубокую сущность, что когда Бог мне это говорил, я была просто в шоке. Говорила: Бог, я никогда в своей жизни не понимала, что такое святость. Вы знаете, святость, интересно, вот как помню, я прошла свой энкаунтер, я думаю, многие из вас переживали то же самое, когда ты начал Бога близко искать и встречаешься с людьми, и ты выглядишь по-другому, ты светишься, и люди сразу на тебя смотрят, не неверующие, наши, знаете, наши верующие христиане. И они смотрят на тебя и говорят: что, святая стала, да? И знаете, вот этот образ святости, который в религиозном мышлении... Знаете, вот давайте сделаем сейчас контраст, как религия определяет святость и как Библия, Слово Бога, смотрит на святость. Религиозное мышление, знаете, оно состоит в том, что святость, вот есть мирские вещи, да, и есть святые вещи. То есть, например, такие святые вещи, как церковь, как здание, это святое место. Туда нельзя заходить с кофем, да? Ну, примерно. Ты должен одеваться прилично, потому что это свято перед Богом. Перед Богом Библия – это святая книга, ей нельзя трясти, ей нельзя бить по кафедре. Это свято. Знаете, водное крещение – это святое дело. Если ты, религия, видела, как мы преподавали водное крещение на прошлом женском энкаундере, они бы сошли с ума. Просто пьяные женщины от свободы и славы Богу в 12 часов ночи слаживали вчетверо этих женщин в эту маленькую ванну, знаете, и просто погружали их в смерть и провозглашали над ними новую жизнь. Дорогие, это не есть святость, как думает религия, что определенные вещи мирские, определенные вещи святые. Это не ущемление себя в каких-то вещах. Вы знаете, что такое святость? Святость – это когда ты полностью принадлежишь тому, кто сидит на троне, то есть святому. Вы представляете, как меняется вся перспектива того, что есть святость? Почему церковь долгое время не могла действительно ходить в святости? Почему Бог сейчас говорит, что только те, которые будут ходить в духе моей святости. Мне нравится, как в новом переводе написано не Дух Святой, а написано Дух Святости. Spirit of Holiness. Это вообще sounds so good. Spirit of Holiness. Когда церковь его будет ходить в духе святости. Почему церковь не могла? Потому что понимание святости было завязаться, зашиться, закрыться, осветиться. И чем святее человек, тем, вы знаете, он более... Вот такой сжатый в дудочку, знаете, он, вот это определение святости. Но на самом деле, и почему Бог обращает сильное внимание на святость, потому что Он есть святой. Он есть святой, и святость – это наша полная, стопроцентная, ненормальная посвященность и принадлежность тому, кто сидит на престоле, святому. И это, вот это ключ – тому, как церковь распознает время посещения. А когда церковь распознает время посещения, Бог придет воцариться среди нас, и для нас не будет ничего невозможного. Смотрите, как сегодня Света говорила, и мы пели, ангелы, существа, которые находятся возле трона, вокруг его трона, что они кричат? Наполненные вот этими глазами, написано и внутри, и снаружи, что они кричат? Они кричат: свят, свят, свят. Почему свят? Почему они не говорят: ты любовь, ты могущество, ты сила? Почему все, что они кричат, это свят? Вот вы не думали об этом? Вы знаете, какое здесь огромное откровение? Каждый раз, когда они смотрят на него, они видят новую часть Бога, новое откровение. Это эти существа, они не пытаются изменить себя, но когда они смотрят на того, кто святой, взирают на него, видят его откровение и кричат «свят», это, знаете, преображает их еще больше. И это принцип, по которому церковь должна жить. Когда мы взираем на Иисуса, когда наш фокус только Он, смотрите, мы смотрим на Его святость, мы получаем откровение, кто Он, Его любви, Его могущества, Его чистоты, всего того, кто Он есть. Когда мы смотрим на Него, нам не надо менять себя. Это откровение начинает менять нас изнутри. И понимаете здесь разницу? Здесь огромная разница между тем, как мы стараемся быть святыми, сделать из себя святых, и когда святость Бога, когда мы, знаете, весь наш фокус на Него, мы устремляем свои глаза на Него, наши мысли на Него, помышления, мы медитируем о Нем, это делает нас святыми. Почему святыми? Потому что, вы знаете, все то, что у Иисуса, оно принадлежит только святым, потому что Он святой. Когда мы получаем передачу Его святости, Духа святости в нас, внутри нас загорается этот свет, который воскрешает нас из мертвых и меняет нас изнутри. Это пятая глава Ефесянам, там написано, что вы были тьмою, но сейчас вы дети света. И дальше там, по-моему, 15 стих написано, что «встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это говорится о Духе святости, который проникает внутрь нас, воскрешает нас из мертвых. И тогда наша вся, не только внутренность, вся наша жизнь становится светом. И тогда мы уже, знаете, уже у нас не будет никаких лимитов. Я верю в это. Я получила для себя это откровение, сказала: «Бог, я хочу знать, что есть Дух святости, потому что я хочу ходить во всей Твоей полноте». Вы знаете, что Дух святости и сила воскресения, вы знаете, как они очень сильно граничат между собой? Помните, мы с вами говорили о силе воскресения? Смотрите, очень интересно, что когда Христос воскрес из мертвых, вы знаете, кто Его воскресил? Когда Он воскрес по обеим сторонам Его постели или Его гроба, если можно так сказать, да, там написано, что стояли два сияющих, как молния, ангелов, что, во-первых, репрезентирует Дух святости, но это не ангелы, которые воскресили Его. Там была третья личность. Это написано Римлянам 1 глава, по-моему, с 5 стиха. Да, Римлянам 1 глава. Смотрите, там написано, что Дух святости, Он воскресил Христа из мертвых и поставил Его как Сына Божьего. Это я своими словами. Давайте я вам прочитаю. Все Евангелие, оно говорит о Божьем Сыне. Как человек он вышел из царского рода Давида. Но как могущественный Сын Бога Он был воскрешен из мертвых и сверхъестественно отделен или отмечен, или назначен, или погружен в силу. Он был сверхъестественно отделен, отображая или показывая победоносную силу, данную Духом Святым. Смотрите, эта личность, Дух Святости, воскрешает Иисуса из мертвых силой воскресения. И эта личность, Дух Святости, понимаете, для нас святость и Дух Святой по какой-то причине – это две разные вещи. Святой – это я отделенный для Бога, я стараюсь, не грешу, я делаю какие-то вещи. Но Дух Святости и сила воскресения – это одно и то же, потому что через Дух Святости Бог воскрешает мертвых. Через Дух Святости Бог исцеляет больных. Через Дух Святости Бог содержит нас здоровыми. Через Дух Святости Он зажигает наши молитвы, и они становятся огненными. Это все через Дух Святости. Вы знаете, что, я думаю, мы очень мало знаем о личности Святого Духа. Очень много говорим об Отце, очень много говорим о Сыне. Но личность Святого Духа для нас остается какой-то загадочной личностью. Но вы знаете, что Дух Святости – это и есть Дух Святой. Просто мы привыкли к имени Дух Святой, да? Например, Иван Иванович, да? И для нас так же, точно так же. Вера Исаева, Иван Иванович, Дух Святой. Но вы понимаете, что это Дух самого Бога. Это не просто один из семи духов Бога, которые находились на Иисуса. Это третья личность Божества, Дух Святой. И Его Дух, Он абсолютно, совершенно святой. И такой, какой святой Он, такими должны святыми стать и мы. Знаете, интересно, что я пару месяцев назад, как бы это интересно для меня, потому что это откровение я получила, но я делилась с вами здесь о том, что Бог есть чистейший свет. И мы, смотря на Него, преображаемся в тот же свет. Знаете, что это все сходится в одно большое откровение. Быть святыми, ходить в Духе Святости, это значит полностью погрузиться в Его свет. Святость – это, знаете, настолько уникальная субстанция, настолько уникальная, я даже не скажу, вещь. Но мы как церковь, мы должны понять, что такое ходить в Духе Святости. И на это Бог очень сильно делает ударение. Ходить в Духе Святости – это настолько близкие, интимные отношения с Ним. Это не строить из себя святого. Это, не знаете, не удаляться от каких-то неправильных вещей. Знаете, как мы привыкли думать? Я буду святым. Отключаю телефон, ухожу с Фейсбука, больше не езжу на гулянки ни на какие. И таким образом я становлюсь святее. Вы знаете, что это неправильное понимание святости? Я вам скажу, что да, это является плодом святости, когда из-за близкого общения с Ним, постоянных интимных отношений, у тебя отпадает желание действительно заниматься этими вещами. Это не обязательно телефон, это может быть что угодно. Любая вещь, которая мешает общению с Ним. Но мы не с этого начинаем. Начинаем мы с того, когда наш фокус направлен на Него. Наши глаза устремлены на Него. Это близкое, постоянное общение с Ним. Знаете, написано, да, в Откровении там написано, святой да освящается еще, а неправедный да творит неправду. Я всегда удивлялась и говорила, Бог, каким образом святой может становиться еще святее? Знаете, вот религия, ей очень, это самый любимый стишок, наверное. Они постоянно это цитируют. Вот написано, святой да освящается еще. И вот нам надо становиться святее. И они светятся, как только могут. Все, что только могут, они, да, себя обрезают, все, ну, в основном во время церкви. А дома это уже другая история. Но, знаете, это смешно, но мы точно так же можем жить. Даже находясь здесь, мы можем точно так же поступать. Но я задавала Богу вопрос и говорила, Бог, объясни мне, что это значит? Как это святое да освящается еще? И это то, что мне Бог и объяснил. Как ты становишься еще святее? И зачем тебе становиться святее, если кровь Иисуса уже раз и навсегда омыла тебя? И нету больше ничего сильнее, что может сделать тебя святее, чем кровь Иисуса. Зачем нам еще освящаться? Он говорит, когда вы смотрите на меня, когда весь ваш фокус – это я, и днем, и ночью вы устремляете свой взгляд на меня – вы становитесь еще более святыми. Вы погружаетесь еще в большую мою святость. Вы понимаете, насколько это важно? Это люди, погрузившиеся и ходящие в духе святости. Люди, которым будет открыто и доступно все. Вот поэтому Бог и говорил именно в книге Откровения, что святой, да освящается его. Нечестивый, пускай он продолжает делать то, что он делает, но вы призванные к святости. Вы должны освящаться еще, становиться еще святее, имея вот такие близкие, настолько близкие отношения с Иисусом. Знаете, как написано? Молитесь непрестанно. Я знаю, что сейчас, именно сейчас, поднимается это поколение ненормальных людей. И я хочу быть одной из них. Знаете, люди, которые настолько захвачены Богом, молитвой, общением с Ним, и как бы я понимаю, я сама, знаете, мы работаем, у нас дети, у нас семьи, и кажется, если практически так взять, ну как, Бог, я могу постоянно находиться в молитве, но это невозможно. Ты только закрылся в комнате, я помню, наша дочка, когда была маленькая совсем, ты только дверь закроешь, она стучится, мама, я хочу быть с тобой. И знаете, вот это то, что мы встречаем в повседневной жизни. Постоянно. Ты занят, у тебя работа. Но как мы можем постоянно находиться? Вы знаете, что одна просто такая стратегическая вещь, одна из очень сильных вещей, это когда мы, как это слово сказать, когда мы медитируем. Это одна из стратегических вещей, которые дана Богом. Об этом очень много пишет Давид. Это медитация. Когда ты прочитал слово какое-то, или Бог тебе что-то сказал, и ты потом в процессе дня, даже если ты на работе, или где бы ты ни находился, знаете, я это очень сильно практикую. Потому что, честно, у меня нету сильно много времени, где я могу бы там часами сидеть, читать или молиться. Хотя я люблю это делать. Знаете, но медитация – это одна из стратегических вещей, данная нам Богом. Когда ты постоянно медитируешь над тем, что тебе Бог сказал. Знаете, это такая же самая молитва, только она выражена в другом виде. Медитация. Поэтому как мы ходим в Духе Святости? Постоянное, непрекращающееся общение с Ним. То, что делают эти существа, стоящие вокруг Его трона, созерцая Его красоту, всматриваясь в Него, видя, слыша Его откровения, медитируя, думая об этом. Бог сегодня зовет церковь в глубокие интимные отношения. И интимные отношения – это не только когда мы здесь на воршипе, знаете, что-то прочувствовали, или ты дома иногда что-то немножечко пережил. Близкие отношения – это когда ты постоянно захвачен им. Вы знаете, что человек не может остаться таким же самым, если он постоянно в этом находится. Я себя очень часто ловлю на вещах, и таким образом я проверяю, насколько близко я дала Духу Святости поглотить меня. Когда ты общаешься с Ним, и потом выходишь из этого общения, и, знаете, из тебя выходит не то, что надо, это еще говорит мне о том, насколько сильно я погружена в Дух Святости. Но, вы знаете, интересно то, что я сейчас прочитаю еще одно место. Сегодня я не буду долго говорить, что я обычно затягиваю, но сегодня я решила быть краткой. Я прочитаю вам еще одно место, и, знаете, это меня вообще выбивает из колеи, потому что это одно из сильнейших мест, которое пророчество, которое Бог говорит о том времени, когда Его церковь наконец-таки узнает время Его посещения. И когда она узнает это, в чем она будет ходить? Если говорить по-английски, то я думаю, вы многие узнаете это место. Это место насчет Highway of Holiness. Или по-русски это дорога святости. Это 35 глава Исаии. Я сейчас вам его прочитаю. 35 глава Исаии с 8 стиха. Смотрите. Там будет большая дорога. Она будет называться Святым Путем. Святым Путем или Highway of Holiness или Дорога Святости. Знаете, вот это место, его очень часто цитируют, когда говорят о тысячелетнем царстве, о времени, когда церковь будет с Христом править на земле. Но вы знаете, я верю, что это откровение, оно реально говорит о последнем времени, о том, когда церковь будет настолько ходить в Духе Святости. Это то, о чем пастор сейчас проповедует, о том, что сейчас Бог, чем Бог сейчас захватывает нас. Церковь поднимется выше над этим миром. Церковь поднимется в абсолютно другую атмосферу, в реальность неба, где она будет обитать превыше, знаете, вот этих постоянных атак, постоянных сражений, в которых мы находимся, постоянного противостояния. Вы не устали от этого? Церковь постоянно в какой-то войне. Но на самом деле, в чем принцип победы? Что Христос сказал нам не бороться здесь постоянно, но подняться выше, в реальность, в атмосферу неба, в атмосферу света, где мы, как дети света, можем ходить выше всего этого. Смотрите. Там будет большая дорога, она будет названа святым путем. Нечистый по нему не пройдут, он будет для Божьего народа. Никакой самонадеянный глупец не забредет на него. Смотрите, там будет эта дорога только для святых его. Написано, что нечистый не пойдет туда. Я знаю, мы думаем, нечистые – это обязательно люди, которые, знаете, занимаются там какими-то нечистыми делами или там замешаны в колдовстве. Но вы знаете, что нечистые – это точно так же может быть и люди, которые живут в постоянном страхе. Люди, которые находятся в постоянном волнении, в недоверии Бога. Бог таких людей называет нечистыми. Потому что, когда ты погружен и захвачен именем Иисуса постоянно, когда ты, как херувимы, вот эти херувимы, серафимы, когда они смотрят на Иисуса, захвачены им, когда ты захвачен этим, вы знаете, все вот эти вещи, они уходят. Ты становишься, ты погружаешься в Дух Святости, эту близость с Ним, и тобой не может контролировать ни страх, тобой не могут контролировать ни волнения, никакие переживания, ни доверие Богу, ничего. Написано, что эта дорога только для Божьего народа. Нечистый по нему не пройдет. Не будет там льва, на него не ступит никакой хищный зверь. Не будет их там, там будут ходить искупленные. Как я только что сказала, никакая демоническая атака, никакой хищник, никакой лев не сможет добраться в эту атмосферу Бога, где будут ходить люди, ходящие в Духе Святости. Это то, куда Бог ведет сейчас церковь. Я знаю, что мы, может быть, сейчас еще не совсем это понимаем, потому что, знаете, вот само определение Духа Святости, оно какое-то имеет такое расплывчатое значение для нас. Но это люди, настолько захваченные Духом Святости, погруженные в Его святость, которые будут ходить по этой дороге. Эта дорога, как мы говорили, что это люди, которые будут видеть всю полноту. Знаете, как сейчас мы иногда молимся за больных, и мы не видим вещей никаких. А иногда пророчествуем какие-то вещи, мы еще не видим. Но люди, ходящие по этой дороге, это люди, которые настолько захвачены Его Духом. Из-за чего? Потому что они постоянно, постоянно пребывают в Нем. Они не выходят из Него. Поэтому никакой хищник, он не может достать тебя. Это люди, которые, знаете, которые составляют этот небесный Иерусалим. Я думала об этом. Небесный Иерусалим – это город, о котором многие думают, что это, знаете, улицы из золота, там, драгоценные камни и все прочее. Это все так, описание города. Но Небесный Иерусалим – это город, который Бог потихонечку сейчас начинает опускать с неба на землю. И этот город – это мы, это люди, захваченные Духом Святости, которые составляют этот город. Знаете, что значит этот город? Этот город – это брачный союз Иисуса с невестой. Потому что написано, что это город святых. Люди, захваченные Духом Святости. Это город святых. И как мы говорили, что святость – это твоя принадлежность святому. Это брачный союз Иисуса и невесты, где невеста полностью принадлежит своему жениху. Захвачена им, погружена в Него, погружена в Дух Святости. Иисус со своей стороны, Он дает нам свое наследие. И здесь происходит брачный завет, брачный союз. И это есть небесный Иерусалим, который Бог сейчас спускает с неба. Это то, к чему идет церковь. Аминь? Аминь. Хорошо. Это реально то, чем я хотела поделиться. Я знаю, это было, может, не так долго, но знаете, я очень сильно сейчас захвачена этим, потому что Я знаю, когда Бог что-то говорит нам, Он говорит в атмосферу и людям, которые услышат Его голос, которые обратят на это внимание. Люди, которые, знаете, перестанут ожидать обратно какого-то посещения Бога, какого-то пробуждения. Это люди, которые услышат и скажут: «Бог, мы хотим, чтобы Твой Дух Святости полностью захватил нас. Мы хотим понять это откровение Твоей святости, мы хотим ходить в Нем. Мы хотим иметь с Тобой настолько близость, настолько глубокую близость, чтобы ничего не могло коснуться нас. Аминь. Аминь. Я хочу сейчас, чтобы мы встали и просто сделаем небольшую молитву. Мы сделаем небольшую молитву. Кто из вас реально хочет ходить в Духе Святости? Аминь. Я знаю, что для этого должно прийти откровение. Отец, я прошу Тебя во имя Твоего Сына Иисуса. Пусть откровение о Духе Святости сейчас опустится в нашу внутренность. Кто есть Дух Святости? Мы хотим, чтобы Ты открыл нам это во всей Его полноте. Отец, я прошу Тебя, пусть Твое тело, пусть Твоя церковь будет захвачена этим Духом, этим откровением, будет захвачена Твоей святостью. Именно тогда мы войдем в полноту Твоего посещения, в полноту того, что Ты сделал, когда Ты пришел на эту землю, посетив эту землю, войдя в Свою церковь, войдя в Своих святых. Отец, да будем мы захвачены этим откровением. Да будем мы захвачены Твоею святостью. Да будем мы захвачены Духом Святости. Открой нам Себя, Дух Святой, что Ты есть святость. И только так мы можем угодить нашему Богу, став подобными Ему, войдя в Него, войдя в Его святость, в сущность того, кто Он действительно есть. Я прошу Тебя, любимый, во имя Твоего Сына Иисуса, проникай этим откровением в глубину нашей жизни, захватывай нас с собой, продолжай менять нас. Мы хотим быть еще более погруженными в Твою святость. Мы хотим, как святые, освящаться еще, чтобы войти в этот небесный Иерусалим, чтобы стать частью этого брака между Агнцем и невестой. Мы просим все это, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Мы любим Тебя. Аминь.